Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, февраль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.90, доллар 75.77, нефть Brent 55.42 и пара биткоин доллар 33 583 доллара 39 центов за один биткоин. Медведев считает, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Оживилась идея четырехдневной рабочей недели? Заберу себе. Вы слышали? Медведев считает, что можно переходить на четырехдневную рабочую неделю. Я за. Да, Дмитрий Анатольевич, давайте. Значит, давайте не в ущерб экономике, но скорее переходить на четырехдневную рабочую неделю. С другой стороны, если люди будут работать по 4 дня, а не по 5, как они сейчас работают, то, конечно, вообще заняться нечем будет. Это же они будут ходить, везде бродить, что-нибудь делать, правильно? Надо же вот этот... Ну, делать будет нечего, скучно будет, адреналин никуда не будет так вымещаться, да? Ничего не будет происходить. Ну, это нет, это так не пойдет. Я не уверен, Дмитрий Анатольевич, что вы правы. Расскажи нам про удивительную удачу карманного мэш с дворцом, пишет Александр. Александр, а зачем вам рассказывать то, что вы знаете? То есть вы какой-то такой странный человек, вам нравится, когда я пересказываю вам то, что вы знаете? Нет, Александр, извините, найдите себе какого-нибудь рассказчика, который будет вам пересказывать что-нибудь, если вам так нравится, чтобы кто-нибудь вам что-то пересказал. «Три дня без вашей программы не выживем», пишет. А, но еще как выживете, будет замечательно и прекрасно. Мы только успевать будем соскучиться сильнее. Понимаете, любовь проверяется расстоянием. Да, любовь проверяется расстоянием, разлукой, и тем крепче и, значит, и искреннее объятие и встреча, чем больше это расставание. Я считаю так, вообще в целом мою бы рабочую неделю свести до одного рабочего дня, ну, естественно, без потери для моей экономики внутрисемейной. Безусловно, было бы прекрасно. Я бы оценил по достоинству такой подход. Это было бы великолепно. Я прослушал, какие расставания, пишет ваш слушатель. Да никаких расставаний. Просто Медведев говорит, что можно уже заново. Пандемия поставила вопрос о четырехдневной рабочей неделе. Может, говорит, по 4 дня будем работать. Но, говорит, давайте, чтобы без ущерба экономике. Посмотрим, что из этого получится. Передайте, пожалуйста, Дмитрию Анатольевичу, что я работаю 6,5-7 дней, пишет Денис. Да, конечно, обязательно передам при первой же встрече, Денис. Я думаю, что она будет примерно никогда. Вчера понравился один сюжет с митингов, пишет Эдмон, о трех молодых богатырях и девушке. Рука потянула с кисти и мольберту, буду писать картину, полотно будет называться «В сцепку», узнал имена ребят, героев. Я понял. Смешно. Шутите, Эдмон? Это вы про сцепку курильщика, так называемую? Так это НТВ назвали. Ну, это, правда, смешное видео. Если вы не посмотрели видео под названием «Сцепка курильщика», заходите ко мне в Телеграм, посмотрите. Там молодой человек, относительно молодой, он почему-то решил вставать в сцепку, но никто не понял, зачем, и он так в конце еще... Ну, в конце вы все увидите. То есть это такой секретик, что он там в конце. Посмотрите. Но надо сказать, что человек, конечно, очень сильно старался встать в сцепку, и это было, ну, почему-то забавно, почему-то это было комедийно. То есть я считаю, что, конечно, человека этого не то, что сажать нужно или что-то такое, нет, ему нужно дать место работы где-нибудь на ТНТ, потому что они же у нас занимаются, они у нас главные по юмору. Вот где-то на ТНТ рабочее место ему надо дать, потому что это, ну, это прямо комедийный талант явно пропадает, и пропадает вообще непонятно в каких делах. От Медведева только болтовня, а дела нет, пишет Сергей. Вот видите, Сергей, от вас и от Медведева примерно один и тот же результат. Как вы думаете, Сергей, нужно ли вам меняться в этом смысле, Дмитрию Анатольевичу? Значит, смешное заявление по поводу болтовни от Дмитрия Анатольевича. Все-таки он был президентом, а я вот, например, президентом не был, и вы президент. президентом, например, не были. Поэтому я считаю, что заявления из разряда «от Медведева только одна болтовня», они, конечно, хороши где-нибудь на кухне под соленый огурец. Но так в целом выглядят не очень, когда это делаю, например, я или вы, потому что мы, в общем, не занимали тех должностей и не делали тех дел, которые выпали на долю Медведева. При том, что вам может совершенно не нравиться, что он делал, как он делал, вот, правильно он делал или неправильно, это пожалуйста. Какие угодно оценки. Вот. Так при четырехдневке платить меньше будут? Нет, пишет ПС. Ну, по логике, конечно, должны бы поменьше платить при четырехдневке. Но он сказал, что без ущерба экономике, поэтому я так понимаю, что речь идет об экономике, в том числе и каждой такой маленькой семейной, то есть семейном бюджете. А обсудите чудовищную аварию под Самарой на трассе М5. Сколько еще будут людей перевозить на пригодных автолайнах, гробах на колесах? Каково было состояние дороги, освещения? Да, серьезная авария произошла, но знаете, в чем дело? Ведь трасса М5, она самая аварийная, насколько я понимаю, вообще в принципе у нас. То есть у нас больше всего смертей, ну, в общем, на трассе М5. Вот я искал какую-то статистику по тем шоссе, по которым можно уехать из Москвы и приехать в Москву. И, насколько я понимаю, на первом месте была М5, на втором была месте М7. То есть, в общем, все те люди, которые едут, например, в Самару, это по М5, да, или в Рязань, это М5. Но до Рязани хорошая дорога, к слову. Вот, ну, дальше Рязани, да, ну, там, в какой-нибудь Бузулук, например, в Оренбург они едут. Они очень сильно рискуют жизнью, как показывает практика. Но я в этом году, прям-таки зимой, к родителям ездил в Оренбургскую область, и это трасса М5, я по ней ездил, да. И еще попутно заезжая, например, в Саранск. То есть я немножко отклонился от курса, потом опять вернулся на М5. Я туда пишу, пишет Димасик, так подписывается слушатель. Вы сами себя подписали, Димасик, серьезно? Дмитрий, вы подписали себя, Димасик. Да, Димасик, вы туда пишете. М5 убитая, пишет Боцман. Нет, М5 не убитая. Отвечаю, значит, на ваш вопрос. Я ездил по М5 вот сейчас, на новогодние праздники. Асфальтовое покрытие хорошее. Она, то есть ехать там прямо удобно, ничего такого. Ее проблема главная в том, что она кое-где по одной полосе в одну сторону. Вот и все. И, соответственно, все аварии, которые происходят на М5, это, скорее всего, либо обгон, либо водитель уснул и выехал на встречную полосу. И уехать от него некуда. Все. Проблема М5 не в том, что она убитая, а проблема М5 в том, что она узкая. Давайте будем говорить откровенно. В общем, такие трассы, как М5, М7 и все остальные трассы, как мне кажется, скоростные, дальние такие, федеральные, они бы должны быть по две полосы в каждую сторону и отбойник. Вот это будет идеальный вариант передвижения по таким трассам. Пока они по одной полосе в одну сторону и в другую, и между ними даже и отбойника нет между этими полосами, ну, конечно же, будут аварии. Конечно же, люди будут выезжать друг другу в лоб. Конечно же, некоторые водители будут засыпать. Конечно же, будут какие-то проблемы у некоторых автомобилей. Что-то будет ломаться, их поэтому будет выбрасывать навстречу, и, соответственно, опять смертельный исход, и все. К сожалению, вот такая проблема. И еще одна проблема. Люди у нас не знают, что такое ездить 80 или 90. Людям надо ездить по такой трассе 160, да ладно, даже 130. Почему-то им надо обязательно топить так в тапок, что прямо как будто бы на последние едет. Не знаю почему. Может быть, потому что эти люди стремятся к смерти. Это такой побег от действительности. Ну, помер, да и ладно. На Минск пример хорошей дороги, пишет Динчик. Не идеальная, но неплохая. Не идеальная, но неплохая, Динчик. Ну, вот там есть, конечно, разделительная вот эта полоса, не полоса. Отбойника там нет путевого. На М1 же, правильно? М1 это, если на Минск. Лучшая трасса сейчас – это Москва-Санкт-Петербург. Из того, что я ездил. Вот это самая правильная трасса, самая лучшая, самая прекрасная, М11. Супер, просто, песня, вот такой кайф вообще, братан. Одно удовольствие ездить по этой трассе, если так вот. М5 до Саранска хорошая, так как чемпионат мира по футболу туда дорогу проложил, пишет Андрей. Я ездил дальше Саранска, еще раз объясняю, Андрей, вы просто дальше, видимо, не ездили. Я ездил дальше Саранска, я ездил прямо-таки до, до Оренбургской области, ну все. Ну, то есть в Оренбургской области я ездил. Нормально, нормально. Есть какие-то проблемы, когда проезжаешь через города. Если, например, ну, не знаю, захочешь поехать через Тольятти, то да, в самом городе дорога не очень. А так, дорожное полотно нормальное, правда нормальное. Я ездил на Audi A4. Это автомобиль хороший, но, как вы понимаете, это не внедорожник какой-нибудь, ничего такого. И ни разу не было даже, чтобы я где-то пробил на ней подвеску. Ну, то есть, вот никаких таких вот вещей даже не было. И я не вилял, не вихлял. Я просто ехал себе спокойно, типа, 80-90. Вообще не парился. Приехал, как всегда, за одно и то же время. Вот. И, ну, в общем и целом, мне понравилось состояние именно полотна дорожного. А сама дорога узкая, все. Вот в этом и проблема. И, соответственно, иногда тебе в лоб выезжают какие-то, ну, странные люди. Зачем им это нужно, я не знаю, но они хотят, видимо, смерти. Вот самое интересное, я помню, когда я переночевал в Саранске, я из него выезжал, и вот туда, в сторону М5, опять поехал. И там такая дорога, мне сначала смотрю, стоит, значит, один кинотав. Я не буду объяснять, что такое. Венки, знаете, вот стоят по дороге. Вот, ну, псевдомогилы. Ну, то есть там могилы нет, а надгробие есть. Кинотаф называется. Смотрю, один стоит, думаю, понятно, а почему, интересно. Я всегда анализирую, когда еду, думаю, так, а почему здесь могла быть авария? Ну, и смотрю, дорога такая довольно ровная, по всем понятиям. И как полотно, и как вот просто вперед, далеко вроде бы видно. Вот, но очень узкая. И я смотрю, один кинотаф, второй, третий, венок, просто, и пошли они через каждые там, я даже не знаю, ну, такое ощущение 200 метров, я просто еду, венок, кинотав, венок, ну, чё ж такое, ну, я пришел к выводу, что, в принципе, на этой дороге можно было, все эти люди погибли по одной простой причине, это обгоны в лоб. Удары. Все, больше вариантов там вообще никаких нет. Там невозможно слететь так, чтобы разбиться, потому что нет там такого какого-то кювета, в который ты улетишь и разобьешься. Нет его просто, и все. Там нет каких-то таких деревьев, в которые можно врезаться, по бокам дороги. Вот когда, я помню, въезжаешь, например, по М1 едешь сквозь Белоруссию и въезжаешь в Польшу, и там узкая дорога, и деревья. Ну, в принципе, в деревья или в лося. Я лося так вот видел, в лося, кстати. Лося видел... Он выбегал перед машиной у меня. Можно лупануть и помереть, конечно, можно. Но здесь ни деревьев, ничего нет. И просто венок. Все, один вывод. Все выезжают друг другу в лоб и умирают. Все. Узкая, достаточно хорошая по асфальтовому покрытию дорога. И желание обогнать кого-нибудь. И, соответственно, удар лоб в лоб. Вот отсюда и смерти. Неоправданные риски, пишет Димасик. Это правда. Зачем на машине, когда можно на поезде, пишет Нилс Майкл. Я просто люблю машину. А так, да, можно на поезде. И на поезде эффективнее, кстати. Дальше. Саранска не ездил, правда. Видите, легионер пишет. Она сама по себе тяжелая, медленная, много населенных пунктов. Правильно, легионер, я вас поддерживаю полностью. Значит, я просто дальше Саранска ездил, поэтому вам рассказываю. Вот. Она точно такая же и дальше. Дорога нормальная, но узкая. И вот это вот все время ты должен за кем-то ехать. Соответственно, если ты нервный и все время обгоняешь, ты существенно повышаешь риски свои и шансы на смерть. Все. Такая вот история. Я не понимаю, почему мы вообще об этом заговорили. Кто-то что-то написал же про М5, я так понял, да? А, про страшную аварию на М5 вы написали. Вот я вам объяснил. Причины аварии на М5. Причины всегда очень простые. Она узкая. С достаточно теперь уже хорошим асфальтом. Раньше он был плохой, теперь он хороший. Значит, разгоняться можно быстро. Люди, некоторые едут по правилам, некоторые топят, идут на обгон и срубают навстречу идущий автомобиль. Примерно так. Ну, либо второй вариант, засыпает водитель. Водитель засыпает. Вот, мафия просыпается. Два раза в год катаюсь по маршруту Москва-Тольятти. Хорошая трасса, минус, что узкая. Хорошие участки в Рязанской и Пензенской области, пишет Ярослав. По две полосы в каждую сторону, примерно за 30 километрах от городов. Плохо, что при реконструкции трассы не расширили всю, пишет Ярослав. Согласен с вами, ждем этого очень сильно. Самый классный участок от Тольятти до Самары. Самый вообще, это просто удовольствие. Вот он тоже там правильно сделан. Крестить на скользкой дороге может начать и на ровной дороге далее. Ну да. Я не знаю, крестить — это неправильное, наверное, слово, да? Ну, то есть скользить, видимо, можете на ровной дороге начать. Да, тоже вариант. Но чем медленнее вы едете, тем меньше шансов, что вы будете неуправляемо куда-то там скользить или как-то еще. То есть если бы все ездили действительно по трассе 90, то мы бы не видели столько смертей на той же самой М5. Если бы люди ездили 90. Люди 90 не ездят. Несутся, отмаргивают, перестраиваются дерзко абсолютно. Я несколько таких видел обгонов, при которых, опасно было. В последний момент автомобиль уходил назад в свою полосу. Один момент был совершенно неприятный. Я ехал, и ехал нормально абсолютно, 90, опять же, передо мной машина тоже едет 90, и вот какой-то человек на Вольво, это еще было перед Саранском, кстати, вот, то бишь и перед Рязанью тоже. О, не перед Рязанью, а перед Пензой. Вот. Он обогнал, и обогнал через какую-то страшную лужу, и вот эта вся лужа мне на лобовое стекло. То есть я еду 90, мне полностью заливает стекло, полностью вообще ничего не видно. Пока я включил, да, то есть это все время. Что там происходит в момент, при том, что это был, внимание, поворот направо, то есть это была такая пологий, долгий поворот направо. Я еду, впереди машина едет, и сбоку, слева, то есть в глухой для себя поворот, не видя то, что там по встречке идет, меня обгоняет Volvo. Какой-то вот кроссовер, я не знаю, я не разбираюсь, Volvo. Вот. Он обгоняет меня, заливает мне лобовое стекло полностью. То есть, и я дальше не могу, по сути, контролировать сам поворот, потому что я не знаю, я могу сильно довернуть, выйду с дороги, не доверну, поеду навстречку. И вот это вот быстро включаешь, ну, естественно, торможение чуть-чуть, и примерно по памяти, куда поворот. Какие-то секундочка там должна у тебя есть, да? Ну, вот это, по полной темноты в машине. Но секундочка есть это. Понятно, что я абсолютно справился с этой задачей. Ну, было желание, конечно, догнать этого человека. Было желание ударить его. Абсолютно точно вам могу сказать. Но я подумал, что дорожные конфликты – это, наверное, самое ненужное для меня развитие событий, в принципе. И тратить на это время смысла никакого нет. И я прибег к правилу «дай дорогу дураку». Ну, то есть, уехал он, и хорошо. Уехал он, и хорошо. Да, это жесть, по однополоске едешь и думаешь, куда уходить от встречного дебила. Постоянно, пишет Кэнди Бум. Да, да, и это тоже проблема. Прям въезжают тебе в лоб, ты тормозишь вроде бы, а куда ехать-то? Некуда. Иногда очень высокие такие съезды с дороги, ты не сможешь съехать, никуда уйти. Просто тормозишь и правее, 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 правее. Я вот сейчас ездил, по-моему, в Смоленскую область, если я не ошибаюсь. Вот просто на этих выходных взял да поехал. Вот. И узкая дорога такая, знаете, просёлочная. Просто снег лежит, прибитый, все. Узкая она настолько, что машины расходятся друг с другом, ну, деревья. Вот, и настолько она узкая, что машины расходятся, между ними расстояние где 20 сантиметров остается. Вот так вот они расходятся. Ну, то есть по этой дороге, и она извилистая еще. По этой дороге надо ехать 40 км в час, все. Не 60 даже, 40, потому что лежит снег, скользко, узкая очень. Я еду себе все эти 40 км в час спокойно, примерно держусь середины, потому что встречной еще пока нет, сзади, естественно, никого нет, это очень тихая дорога, практически никого там нет. И вдруг, значит, смотрю, появляется из-за поворота Мерседес, довольно большой тоже кроссовер такой, тяжелый видно, и он меня увидел, я тут же право, просто одно движение рулем. Ну, то есть я смещаюсь где-то на, там, не знаю, может быть, 50 сантиметров. Раз, хлоп, встал вправо. И торможу, даже уже 40. И я вижу, как он издалека начинает вихляться, вилять, тормозить изо всех сил. Он разогнался по этой извилистой узкой дороге. Он увидел встречный автомобиль, он начал тормозить. У него этот его сарай вонючий не тормозит. Его стало вихлять по дороге, болтать. Ну, в общем, он справился с задачей, но мне пришлось уехать уже практически в кусты. Ну, то есть я прижался уже в куст совершенно. Он справился с задачей, но он, конечно, дегенерат. Я ему показал, что, чувак, ну, ты, конечно, псих. Ты, конечно, ну, просто головой вообще не думаешь. У него было очень испуганное лицо у этого человека. Он был с семьей. У меня вопрос возникает следующий. Ну, ты дурак. Ну, как бы мозги-то есть или нет? Ну, ты выйдешь на трассу, пожалуйста, да? Вот две полосы в одну сторону, две в другую. Ну, ты топчи там, а? И тут тоже сильно-то не топчи. В восторге вылетаю навстречу, еще тебе моргают, чтобы ты свалил. В Ростове вылетают навстречу, еще тебе моргают, чтобы ты свалил, пишет Спира. Надо быть всегда и к этому готовым. Меня так со встречки накрыло вообще, пишет Нилс. Накрыло грязью вот этой, да? Тоже никогда не лечу дураков на дороге. Максимум выругался и поехал дальше, пишет Алексей. Да ну а зачем они нужны? На митинги не ходи, по дорогам не езди. Езди, написано. Что за скучная жизнь, пишет мастер. Да нет, мастер, дело в том, что надо быть вариантом нормы, понимаете? Не отмораживаться, мне кажется. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, пожалуйста.
Я хочу вам, да, рассказать такую, наверное, не очень приятную историю. 6 лет назад, 19 февраля, у меня погиб молодой человек, разбившись в машине. Он ехал по... из Обнинска в Москву, поминки.
Угу.
Ну, там есть такая там небольшая дорожка как раз к выезду на Минку. Там очень узко. Это был февраль, опять же, это снег. Ну, там и так-то узко, когда плохо чистят дороги, там совсем узко.
Да,
ну,
да, да.
Встреча шла фура.
Угу.
А фура немножко, ну, вы знаете, как они едут, они не четко прямо, их немножко из стороны в сторону побалтывает.
Ну, бывает,
и он его просто зацепил.
Угу.
Он его зацепил вот сзади, у них эти металлические такие...
Сзади, там, да?
Да, да. Угу. Он уже практически проехал мимо него, и вот этой металлической палкой, балкой, как вот, по, которая угу. у него там торчит,
угу.
он зацепил его машину, его развернуло, ударило об фуру, он угу. его протащил какое-то время, его выкинуло в поле,
угу. Угу.
в кювет.
Ужасно.
Вот, так что, да, конечно, это уже... Я просто к тому, что бывают еще вот такие варианты.
Да, 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 к сожалению, и такие бывают. Спасибо большое вам за... Откровенную историю, спасибо вам. А главная проблема в том, что берут проект 70-х годов, подгоняют под современный стандарт без учета возросшего количества автомобилей. А денежка освоена как за проект с нуля, пишет Трутневский. Возможно, Трутневский, не исключаю. Но в целом дороги все-таки становятся лучше. Ну, по моим наблюдениям, человека, который на автомобиле, в общем, довольно часто ездит. Я говорю, основная проблема, прямо запомним, давайте с вами, и даже здесь спорить нечего, 100% это так. Это то, что дороги узкие. И вторая проблема, соответственно, что невозможно поставить отбойник на узкой дороге. Соответственно, если дороги будут широкие, можно будет поставить отбойник, и многие жизни мы сохраним. Да, еще есть третья проблема, и, возможно, она самая главная. Это глупость нас самих. Мы куда-то очень сильно спешим. Видимо, в Вальгаллу мы сильно спешим. Но... Я перестал уже надеяться, что люди в определенный момент все вместе вдруг возьмутся за голову и станут как-то отдавать отчет своим действиям. Нет. Делать дорогу и все в этом мире надо так, чтобы человек, вне зависимости от того, какой он псих, был в максимальной безопасности. Вне зависимости от того, взрослый он человек, осознанный, отдает отчет он тому, что он делает, или он инфантил вечный. Все равно надо организовать все так, чтобы максимально обезопасить его и других от него тоже на дороге. Платные по 2-3 полосы, а государственная одна полоса, пишет Спира. Я готов ездить по платным, Спира, честно вам скажу. Вот, лишь бы они были безопасными. Я готов ездить по платным. Для меня это не проблема, для меня это вообще будет счастье. Я буду только наслаждаться всеми этими дорогами и, собственно, автомобилем. Мне очень нравится ездить за рулем. Я понимаю, что на поезде зачастую гораздо выгоднее и даже и быстрее, потому что поезд, например, едет ночью, а вы ночью не едете, потому что вы ночью спите. А, да? Но мне нравится на машине, и я готов за это даже платить лишнего, за то удовольствие, что я испытываю за рулем. И я не хочу за рулем испытывать страх и постоянные адреналиновые всплески. Мне хочется за рулем просто ехать с точки А в точку Б и наслаждаться окружающими красотами нашей страны. А красот у нас, как оказывается, очень много. В поезде курить нельзя, пишет Григорий из СПБ. Григорий, бросайте курить, это очень вредно, очень плохо. Вы проживете не так долго, если будете курить. А если бросите курить, будете жить дольше. И это хорошо, потому что будете жить дольше, может быть, доживете до дорог, когда они будут широкие и с отбойниками, и будете ездить на автомобиле и наслаждаться, опять же, таки красотами. В Саранск заехали, а в Пензу нет, пишет Анна. Я уже бывал в Пензе, а в Саранске никогда не был, поэтому в него и заехал. Если честно, Анна, вот очень простой ответ. 20 километров до шарика 600 рублей, это очень дорого, пишет Иван Юрьевич. Да, безусловно, но это же специально сделано так дорого до аэропорта. Дальше-то дороги резко дешевеют. То есть, если вы едете по М-11, а это именно и есть до шарика, да, вы отдаете много денег до самого шарика, а дальше уже все более-менее внятно. И, в общем, до Питера, насколько я помню, 1002 выходило у меня. А это не так уж и много. 8.30, новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушайте, а вот вы заметили, что уже 1 февраля, наверное, да? Я подумал просто, как будто бы пандемия началась вчера, такое ощущение, а вот уже больше года, А остался месяц до весны. Почему я об этом подумал? Просто смотрю сейчас за окно, вот мы со звукорежиссером Ильей Пинскиром вдруг обратили внимание, что за окном светло. И подумали, что скоро-то уже программу мы будем начинать сначала с рассветом, а потом уже и совершенно светло будет прямо к началу программы. Вот. Ладно, к чему я это веду, да? Вот сейчас, наверное, кто-то не понимает меня. Я это веду к тому, что как быстро летит время! Как быстро летит время! Вы можете себе представить? Это вообще сумасшествие какое-то. А я сегодня первый раз выхожу в офис, болели короной, пишет Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, я слышал, что постепенно все выходят сейчас и на учебу, и в офис, и все такое. В начале марта поеду в Белгородскую область по М4, муж поехать не сможет, вот думаю, на машине или на поезде, стаж 2 года, посоветуйте, как лучше. Ну, М4 довольно приятная дорога, насколько я знаю, Татьяна, но если сомневаетесь в себе... В начале марта. Март такой месяц, еще зимний, считайте. Может быть, лучше и на поезде. А чего вам? А нужно ли вам это все? А? За окном уже солнечно, а мы продолжаем наш эфир на «Говорит Москва», пишет Спира. Да-да-да, типа того. Весна-то, она, конечно, скоро, только вот морозы еще обещают в конце недели, пишет Сергей. Да меня морозы-то не смущают. Меня смущает темнота постоянная. А вот морозы, ну и что морозы? Ну, морозы и морозы. Мы русские люди, нам морозы, в общем-то, привычны. Ладно, давайте пойдем дальше. Стоит ли вас травить темой митингов или не стоит? Или вас уже настолько тошнит от этого всего, что вы прям не хотите? Мне просто интересно, вы прям хотите обсуждать, вам интересно? Или вы уже, о боже, пожалуйста, только не это, вот так вот вы делаете? Вы закрываете глаза, уши, просто вам не хочется это слышать, потому что, конечно, куда ни ткни, сейчас все про митинги говорят, нет, нет, тошнит, тошнит, меня тошнит, все пишут, что их тошнит. Я все проспал, давай про митинги, пишет Александр. Не надо, не надо. Очень хотим про митинги, хайпанем. Ну, по митинги пишут. Давай митинги, тошнит, можно обсудить. Не надо, достало, не надо. За таксиста бы обсудил, а так скучно, пишет Спира. За таксиста какого, на которого наехали протестующие? Видео есть у меня, я выкладывал. Ну, они не правы, конечно. Ну, конечно, они не правы. Ведь бедный таксист пытался проехать сквозь толпу протестующих, а они ему типа не давали проехать, а потом стали ломать ему зеркальце заднего вида, потому что он не понимает, здесь революция, а он со своим такси здесь бибикает что-то вообще. Ну, ладно. Жалко было таксиста мне. Ну, вообще какая-то проблема у митингующих с водителями, вы обратили внимание? То есть вот сначала водитель машины ФСБ вот этой, да, а потом еще вот вчерашний таксист, но, слава богу, они его бить не стали, они ему просто машину поломали. Чуть-чуть. Вот. Ну, неприятные там какие-то были 3 персонажа, и они ему решили ломать машину немножко. В общем, мне нехорошо. Ну, я, в принципе, понимаю, почему у протестующих и автомобилистов отношения не складываются. Знаете почему? Потому что автомобилист хочет проехать, а протестующий хочет ходить там, где ездит автомобилист. Элементарно, Ватсон, элементарно. Это же просто дедукция, логика, абсолютно. Точно ведь? Я же угадал. Потому что митингующие ездят на МК по... Не понимаю. Напомните, пожалуйста, ваш телеграм. А что тут напоминать? Гудошников. Я не скрываюсь, не придумываю названия никаких. Просто моя фамилия, и все, и это очень легко. На метро, пишет Михаил, они ездят. Пресса была... Полно, метро закрыто, все шли пешком, пишет Олег. Малолеткам протестующим не дают права, они завидуют, пишет чипированная статуя. Но те 3 мужика, которые ломали такси, они не были похожи на малолеток. Они были больше похожи на ты чё? Иди сюда! Вот такие, не похожи на малолеток. Либо это какие-то акселераты, сейчас времена такие, всякое может быть. Но что с ними произошло, я даже и не знаю. Но одного там заклинило. Он, значит, много-много раз произносил слово, ну, вполне себе, кстати, эфирное. Ну, можно же... Ну, лучше не говорить. Давайте не будем говорить слово «педераст» в эфире. Не будем. Он говорил слово, сейчас я вам скажу, обозначающее мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. И он его повторял, ну, так, знаете, вариант был уличный. Уличный. Пропуская некоторые слова и там меняя. И он просто кричал в лобовое стекло. Ну, как бы, чем бы заменить-то? Как бы так вот придумать, что он кричал? Да ничем не заменишь, ну, не заменишь. Ну, просто он кричал. Не знаю, противогаз, противогаз, вот так вот, ну, да, допустим. Но не противогаз он кричал, вы поняли. И у него прям заклинило, было видно, он одно и то же прям повторял. Вот как Билла Гейтса сейчас заклинило, с которой как не появится где-нибудь в интервью сразу. Следующая пандемия будет страшнее предыдущей в 10 раз. Вот. Где бы ни появился Билл Гейтс сразу, следующая пандемия будет ужаснее той, которую мы видим в 10 раз. Так же и здесь, вот он 100 тысяч раз повторил одно и то же слово, глядя на таксиста, я не знаю почему. Хайп пошел потоком, фитнес-блогера задержали, грузина с тараканов, клипчик снимал прямо в толпе, пишет Виталий. Кто? Противогаз, ну типа противогаз, ловелас, да, ловелас, вот ловелас подходит слово. Ловелас, 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 вот так вот он делал, много-много раз. И еще много, много-много-много-много раз. Да, Милонов пошел общаться с людьми. Там тоже какой-то странный человек к нему подошел и тоже его, значит, заклинило. И он Милонову каждый раз, по-моему, то же самое слово он говорил. А говно говорил? Говно? Значит, он говорил про конечный продукт метаболизма. Он говорил про кал. Мол, Милонов это кал. Много раз. Много раз прям повторял. Еще интересный был тип, который мне понравился. Он где-то возле метро встал и почему-то подумал, что он, ну не меньше, чем... Ну, по манере больше было похоже, конечно, на что-то из Третьего Рейха. Ты не видел? Значит, мужичок, ну, я даже не знаю, сколько. Мужик, ну, не парень, это уже, конечно, постарше. Я думаю, где-то лет 35. Он вот так вот встал, смотри, он прямо так вот встал возле метро, вот так вот, руки назад за спину и ноги чуть шире плеч, и там, товарищи, это власть, там, значит, и он начал вещать, и толпа в этот момент начала скандировать не по его поводу, а вообще... И он просто встал, как будто бы он сказал часть речи, значит, вот этой своей, и толпа скандирует ему. И он встал и вот так вот головой немножечко так вот кивает, типа, да-да-да, и спокойно ждет паузы, когда толпа стихнет, чтобы продолжить свою речь. Мне так это понравилось, то есть этот человек так, ну, в смысле, он так подстроился в этом, он как-то вот нашел вот этот ритм, он нашел место, ты не видел? Найди в интернете, его даже, я себе не выкладывал почему-то, его даже подкололи, что он там какой-то там фюрер, там, ну что-то подкалывают его, вы, может быть, видели, на площади трех вокзалов, да-да-да-да-да-да-да, кто этот парень, я не знаю, но это очень смешно, вот он прямо уверовал в то, что он сейчас руководит протестным движением прямо здесь, с площади трех вокзалов, у него очень такая вот уверенная была стойка, то есть он встал так уверенно, он уверен говорил, значит, ну, молодец, видимо, репетировал перед зеркалом. А еще видели, как встал парень с плакатом против Навального, его хотели запинать. Ну, это не из печального, это из печального, я из смешного. Мне больше вот как-то смешное в этот раз было интересно, потому что, ну, по моим личным каким-то не подсчетам, а ощущениям, история уже идет на убыль. Поэтому, собственно говоря, можно просто сидеть, да и собирать самое смешное. Потому что я не вижу, чтобы была прогрессия, я вижу, что есть некая деградация по сравнению с тем, что было в прошлые, ну, в позапрошлые уже теперь выходные. Соответственно, есть ли смысл прямо-таки упирать в серьезную тематику в какую-то? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что интереснее вот такие какие-то моменты неожиданные, ну, мне так кажется. По-вашему, одни придурки и идиоты выходили по всей стране, пишет Степан. По-моему, Степан, придурков и идиотов всегда гораздо лучше видно. И, по-моему, Степан, скажу вам так, какой бы и когда движ не происходил на улице, к нему всегда присоединяются, конечно же, все городские сумасшедшие. Вот прямо городские сумасшедшие, идиоты. Серьезно, так же всегда. Что касается, бывали, есть ли там люди там содержательные, не знаю. Что не все психи, но это 100% так. То, что не все нападают на полицию или что-то подобное, ну, конечно, не все нападают на полицию, ясно. Ну, а кого видно-то больше всего? видно больше всего тех, кто нападает, психов, идиотов. Соответственно, если там вы как-то сторонник протестных движений каких-то, имейте в виду, что никто, кроме вас, не может провести работу по самоочищению своих же рядов. Ну, то есть это вы должны этим заниматься, вы должны этих провокаторов из своих рядов, так скажем, убирать. А иначе кто этим будет заниматься? Ваши политические оппоненты это будут использовать всегда. И использовать это максимально успешно. И вы видите, что, в общем, так и происходит. Поэтому извините. Это, понимаете, это как вот, например, с депутатами. Вот есть, например, депутат-идиот. Вот бывают депутаты-идиоты, скажите мне, пожалуйста. Ну, мы же не персонально кого-то называем. Ну, наверное, бывают, да? Ну, он какие-то идиотские вещи говорит. И все остальные депутаты очень сильно страдают, потому что они не идиоты. Но мнение о депутатах складывается именно по этому идиоту. Потому что он очень громко говорит, его все знают, и он все время выдвигает какие-то идиотские инициативы. И всем кажется, что все остальные депутаты такие же, как и он. Все. Ничего не поделаешь. Понимаете, это как с пассажиром в такси, который садится и едет из точки А в точку Б, и все нормально, и деньги платит, и с водителем общий язык находит, все хорошо. А потом садится одна дура в такси и начинает кричать «вези меня, мразь». И возникает вопрос, а какие же у нас люди ездят на такси? Или какой-нибудь таксист берет и бьет пассажира. И все думают, ну таксисты у нас, конечно, уроды. Ну, так всегда, таково восприятие информационное человеческое, другого восприятия нет, извините. А вы видели, где садисты ведут задержанного, который не сопротивляется, периодически его шокером бьют, пишет Алекс С. Прям садисты? А в этот раз классно придумали развозить задержанных в отделы полиции в Тулу, Рязани, Можайск, пишет Никита. Наверное. А причем тут метаболизм. Метаболизм — это химический процесс, а кал — это конечный результат пищеварения, а не метаболизма, пишет Павел. О, не, Павел, извините, вы совершенно не правы. Извините, пожалуйста. Вот. А в новостях 2000 протестантов с пластиковыми стаканчиками, травматами, одним топором нападали на беззащитных полицейских, пишет Роман. Да, потому что они действительно были те, кто нападал на полицейских. И я же сказал, в первый раз, когда вот еще прошлые выходные были, когда были митинги, я сказал, вы сами себя закопали. Почему сами себя закопали? Теперь не получится сказать, что это мирный протест. Вариантов нет. И да, есть какие-то СМИ, которые там изо всех сил, и блогеры, которые говорят, что это мирный протест, чушь собачья, все, есть видосы, они отсняты со всех сторон, с подростками, громящими машины, с фаерами, летящими в полицейских, с нападающими какими-то людьми на полицейских, все это есть. Все задокументировано, соответственно, мирного протеста не получилось изначально. Вот. Почему-то не хватило хитрости вот, оппозиционному уличному движению. Надо быть хитрее, что ли, умнее надо быть. Ну, а что поделать? А теперь уже все. Теперь уже, собственно говоря, что вы будете делать? Я не знаю. Соответственно, поскольку путей выхода нет, силового пути выхода у вас нет точно, потому что на вашей стороне нет ни силовиков, ни армии, превратиться мирными уже не получится. Что делать? Ходить, пока не надоест? Ну, будете ходить, пока не надоест. Все. Соответственно, я и думаю, собственно, а долго ли нам еще эту тему обсуждать? Ну, серьезно, нам прям сильно долго надо ее обсуждать или можно уже и не обсуждать? Я знаю, что, скорее всего, будут еще какие-нибудь акции, опять кто-то что-то будет выходить, заходить, переходить. Возможно, будут какие-то эксцессы, возможно, это все просто успокоится, устаканится. Но в целом это не похоже на то, что кто-то что-то где-то возьмет, какую-то власть. Ну, извините. Sorry, it's wrong way for you. Вот. Ищите другие занятия. А как вам чувак сбитый, один на ОМОН пошел, пишет Олег. Подозрительный чувак, я не знаю, то ли он с ума сошел, то ли чего. Удивительно. И так еще замахиваться картинно. Какой-то дурачок. Кстати, оппозиционеры говорят, что он подставной. Я почитал всякие оппозиционные СМИ, они говорят, что вот этот чувак сбитый, он подставной. Ну, не знаю, может и подставной, может просто дегенерат. Тут два варианта, в общем-то, вполне себе есть. Про Бэтмена, пишет Револьвер. Да, поймали Бэтмена. На протесты пришел Бэтмен. Бэтмен оказался протестным. Вот. Странно. По-моему, Бэтмен всегда был на защите закона, если не ошибаюсь. На страже правопорядка. Он этот как раз протестующих в Готэме Бэтмен и подавлял. Он протестующих поднимал Джокер. Вот, а Бэтмен подавлял. Бэтмен, он как бы мент, на всякий случай. Ну, такой, условный. Ладно, он не мент, шутка. Мы вообще не будем употреблять слово мент. Это я специально для протестующих немножко так говорю. Он олигарх, спасающий свои финансы, на самом деле. Вот это Бэтмен. А Джокер — это простой народ, угнетенный. Обратите внимание, пожалуйста. Если будете смотреть все эти рассказы про Бэтмена и Джокера, Джокер угнетенный, простой человек, значит, с психическими заболеваниями, а Бэтмен — это угнетатель, это буржуй. Это он умный, конечно, он умный. Что, какой он умный? Чуть-чуть умнее, чуть-чуть глупее, чем Джокер? Чуть-чуть умнее, чем Джокер. Да ты включи ты микрофон, что ты мне пальцами показываешь, никто не понимает ничего. Что ты имеешь в виду?
Да он же тоже немножко поехавший.
А, да, спасибо тебе большое. Конечно, они все поехавшие, но это не важно. Не важно. Главное, что он олигарх. Олигарх, у него очень много денег. И он не хочет расставаться со своими средствами, естественно. И он хочет, чтобы он был властью в городе, потому что менты не работают, по его мнению. И он решил так: я олигарх, я наведу порядок. Вот. И я буду, значит, всех плохих, которые претендуют на власть в городе, ликвидировать. Все. Такой вот он, этот Бэтмен. Think about it. Think about it. Это богатей, который подавляет протесты. Вот у такой Бэтмен. Никто не думал об этом. Ну, у нас какой-то дурак нарядился в Бэтмена и пошел на площадь здесь. Глупыш. В Джокера надо было наряжаться. Ничего вы не разбираетесь. Причем здесь Бэтмен? Получается, что Джокер хороший парень, пишет Влад. Но не получается, что Джокер хороший парень. Получается, что Джокер организатор протестного движения. Получается, что Джокер Навальный. Ну, на всякий случай. Ну, правда. Ну, получается так. Получается так. Что-то его там где-то когда-то обидели, он сильно расстроился, он там всем мстит, ходит какие-то вещи такие, понимаете? Вот, поднимает народ там на какие-то восстания. Ну, вот такое. А Бэтмен, ну, как бы вам объяснить? Ну, это такое, ну, вот, как кто это? Я не знаю. Ну, вот это как Бэтмен, вот как ну, Ротенберг, Усманов, не знаю. Вот, а что? Что? Нет, нет. Значит, это кто-то вот богатый, но не власть. Вот, да, богатый, но не власть. Но вращающийся во властных кругах, так скажем, да, вот красивые какие-то там собирает он вечера, вот, и люди туда приходят. Все, он власть знает, но никто не знает, что он Бэтмен. То есть он тусуется в элите, вот, а потом переодевается и гасит всех тех, кто угрожает власти. Обратите внимание. Бэтмен карает всех тех, кто угрожает власти городской. А, почему же я тогда говорю, что это типа Ротенберг Усманов? Это должен быть какой-то бизнесмен уровня именно Москвы. Это что-то московского уровня должно быть. Московского, не федерального. Правильно? Кто это мог бы быть? Кто же Бэтмен тогда в таком случае у нас? А? Лексутов Бэтмен, нет? Похоже на то, похоже на то. Тоже дорогие машины вот это все. Нет, нет. По росту подходит Киркоров, пишет за плинтусом. Надо было наряжаться в Вендетта. Собянин? Нет, Собянин власть. Вот, это кто-то рядом должен быть, понимаете? Красивые машины, женщины, успех. Вот, никто не знает, но ночью... Вот, Ковалев... Не знаю. Да нам плевать на протестантов, продолжайте свою беззубую... Да вам плевать на протестантов, продолжайте свою беззубую программу. Ваше радио стало конформистским или заблюдским. Что значит стало, 25-й? Что значит стало? Я не понимаю. Почему так хорошо писали? И в какой-то момент вдруг стало. Знаешь, стало. Было, всегда было. С первого дня. Разве вы не заметили? Что случилось, 25-й? А где тогда Харли Квинн, пишет Револьвер? Ракова? А, нет, это наоборот. Харли Квинн, это же плохая.
Ну, это Соболь.
А, нет, Харли Квинн, это же женщина этого... Как его? Джокера, да? Ну да, да, ну да. Соу-соу. Значит, это та, которая врачиха. Васильева у нее фамилия или какая у нее фамилия? Врачиха, которая голые фотки присылала. Она Харли Квинн, которая на фортепиано еще играла, когда ее брать пришли. Как ее фамилия? Васильева ее фамилия? Я просто в фамилиях путаюсь. Я помню, была Евгения Васильева из Минобороны на тот момент. Она воровала там что-то. Или не воровала, я так и не понял. Вот. Как ее зовут? Как ее зовут? Завтра суд над Навальным, наверняка будет что обсудить. Ну и ставки делайте ваши. Ставки, господа, Андрей говорит. Андрей, моя ставка отпустит. Васильева, Васильева. Да, Васильева, все. Харли Квинн, жена Навального. Не-не-не, нет. Юлия Навальна не подходит под образ Харли Квинн. Серьезно, Васильева это Харли Квинн, а Навальный это Джокер. Вот, а Юля не считается. Не считается. Она не вписывается в мою концепцию вот этих всех Джокеров. Что думаете по поводу перевернутых значков у полицейских? Не думал об этом, Анна. А что по этому поводу думают все остальные? Расскажите. Так, Бэтмен Тимати, это пишет. Да, Бэтмен это Тимати. Точно. Хлопнул бургер и погнал. Но он отказался. Он больше Робин какой-то, нет? Чем Бэтмен. Он что-то это сдулся в определенный момент. Ставлю косарь, что отпустит. Если не отпустит, то перейду косарь в «Подари жизнь», пишет Спира. Хорошо, Спира хорошо придумано. Ну, вы, кстати, переводите сразу. Вне зависимости от того, отпустит или не отпустит. 10 точно дадут, пишет Роман. Ну, ладно, давайте посмотрим, что там дадут, что не дадут. Я думаю, что ничего не дадут. Почему-то. Я вот как-то вот уже сколько раз видел, каждый раз, вот кого угодно могли посадить, кого угодно могли, как угодно, значит, поступить с этим человеком, уж не буду перечислять как, а вот конкретно Сабжа никто не сажал никогда, и ничего с ним такого не происходило. Я как удивился, что, оказывается, он впервые попал в СИЗО, то есть он до этого всегда был в ВВЛ, первый раз в жизни попал в СИЗО. Как? Как? Почему? Почему даже Эрик Давидыч был в СИЗО? Даже Эрик Давидыч просто ездил на машинах и подумал, что он круче, чем полиция. Просто зазнался. Даже он был в СИЗО много лет. Серьезно? Странно. Если отпустят, значит, двойной агент, пишет Андрей. Думаете, это просто можно взять и посадить? Пишет Владислав Эдуардович. Думаете, так просто можно взять и посадить? Владислав Эдуардович, ну, я человек далекий от всех этих процессуальных вещей, но я думаю, что да, можно взять и просто посадить, если есть желание, да. Я думаю, что если есть желание, всегда найдется повод. Вот. Может быть, Владислав Эдуардович, я не прав, вы же бывший силовик, насколько я знаю, да, из силовых структур. Может, я, конечно, очень сильно не прав. Но у меня вот что-то такое ощущение, что если есть желание, то всегда можно найти повод. Эрик это кто, простите? Ну, вот этот блоги делал, на машинах ездил, Китуашвили фамилия, Эрик Давидович. Как же у него назывался-то? Ну, тест-драйв от Давидыча он назывался, было дело. Потом сел в тюрьму, а потом вышел и стал делать другие блоги. Ну, тоже про машины. Ну, качество, кстати, выросло. Сильно выросло. Ну, помните, он говорил, что он может отжаться 1200 раз или там присесть 1200 раз. Забыли, что ли, все эти истории? Было громко. Смотра, точно. Просто я все эти слова уже забыл. Вы обратили внимание, как изменился мир вокруг нас? Я сейчас начну говорить такие слова, как, например, хирург, и вы подумаете, что я говорю про врача и собрался в поликлинику куда-нибудь. Да нет, нет. Я начну вам вспоминать такие фамилии, как НТО. Не ожидали? Не ожидали? Царионов, НТО, помните, помните? Да вы уже и не помните, вы уже и не знаете ничего. Вот, а было дело. А хотите, я вам еще напомню Чирикова? Что? Кто? Кто вы мне скажете? Я скажу, я запомнил, знаете. На, псих, пишет Дим Студио. Псих Царионов или я псих, что это запоминаю? Мне просто интересно. Это мастодонты российского Ютуба, пишет Юрий. Да, они еще есть там. Еще Носик был, пишет Иван. Химкинский лес, конечно. Аспирина, помните? Этого даже я не помню. 9:00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, февраль, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Евро 91.95, доллар 75.81, нефть Brent 55.41 и пара биткоин-доллар 33823 доллара 53 цента за один биткоин. Прикольный стих Слепаков написал, пишет Сергей. Да, Слепаков написал стихотворение, за которое его потом начали усиленно травить сторонники Навального. А стихотворение, собственно, заключалось в чем? Он оценил происходившее 23 числа и написал, что, мол, вы что, решили побороться со злом и сами стали злом. Примерно так. Ну, там долго он объясняет, почему... в шутливой манере в его, ну и, в общем, боролись вы со злом и сами стали злом. Все. И его тут же, конечно же, ему решили доказать, что он не прав, и показали со всем усердием, что люди эти, которые ему решили что-то доказать, действительно довольно агрессивны. То есть они, люди агрессивно доказывали, что нет-нет, они не агрессивны. Это забавная история, но это правда так. То есть Слепаков пишет стихотворение об агрессии протестующих, и протестующие пишут ему агрессивно, что нет, это они не агрессивные. Забавно. Бывает, случается история. Но, собственно, опять, что здесь такого удивительного? Мне что-то, не знаю, радоваться за Слепакова или не радоваться за него. Мне, в общем, все равно, я думаю, как ему. Я просто думаю, что все прекрасно понимают, что в политике так. Либо ты сторонник, либо ты не сторонник. Все. Вот. А уважение к политическим оппонентам, ну, это, так скажем, не методы 21-го столетия. Почему? Ну, не знаю почему. Вот, ну, посмотрите, например, как вели себя на дебатах тот же самый Трамп и Байден. Просто пример. То есть, почему я привожу пример Америку? Потому что традиционно Америка это такой пример демократии, да? Все берут пример демократии с Америки. Вот. Вы видели предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. В итоге, кстати, Байден выиграл, но суть не в этом. Суть в том, как они друг друга поливали и какой грязью. Все понятно. Все понятно. Вы сказали, что не знаете, кто это Дмитрий Спирин, который снимал с группы клип на митинге. Это вокалист группы «Тараканы». Он у вас в гостях был летом 2018-го. Обсуждали отказ ряда групп в участии в фестивале «Нашествие». У меня в гостях он был? Или вообще, в принципе, на радио был в гостях Шнайдер? Я, честно говоря, не помню уже. Я не был никогда фанатом группы «Тараканы», поэтому могу не знать фамилии участников. Но если там он когда-то у меня был, и что-то мы обсуждали, то это круто, мне кажется. У меня, прям у меня! И что он сказал? Почему он отказался? Шнайдер, напомните, пожалуйста, я правда не помню. Слепаков потом хорошо им ответил, что если вам пахнет... ну да, я знаю, видел. Собчак на дебатах Жириновского облил водой. Но это было давно уже. Найду запись. Спасибо большое, Шнайдер. Правда, переслушивать мне лень. Если... вкратце мне напишите, что там он говорил, то будет здорово. Хотя, с другой стороны, мне все равно. Его еще в Твиттер заблокировал. Твиттер заблокировал Слепакова? Да, я видел вроде бы такую информацию. И, ну да, ну и тоже ничего удивительного. Я вообще не понимаю, о чем разговор идет, когда все удивляются, что Твиттер блокирует что-то, что не нравится Твиттеру. Уже все понятно с Твиттером? С Твиттером все понятно, с Ютубом все понятно, со всеми все понятно. Собственно, те люди, которые напирают на количество просмотров в Ютубе, они, конечно, молодцы, но... Но, как бы, ребята, вы же знаете, что как устроен этот мир уже давно, и поэтому воспринимать YouTube как это называется, независимую площадку, ну, никак не получается. YouTube площадка зависимая, соответственно, ее можно воспринимать только как зависимую площадку. Окей. Все, кто заходит на YouTube, должны понимать, что эта площадка зависимая. Если они будут делать что-то не так, и YouTube их выгонит, YouTube вправе это сделать, нам уже объяснили, потому что они там частная контора. Окей. И это они так ведут бизнес. Все ясно, мы поняли, приняли. Ну вот. И все, что касается там продвижения одних видео и не продвижения других, это тоже желание и возможности YouTube. Хотят продвигают, хотят не продвигают, хотят блокируют. Это их право. Все. Это наша площадка, говорят они, и мы решаем, как здесь и что будет. То есть, в каком-то смысле они выше закона стоят. Окей? Мы вас поняли, опять же, мы приняли, ясно, все понятно. Но из этого исходя, мы делаем вывод, что YouTube — это зависимая площадка. Независимости там нет. Так же, как и Twitter — это зависимая площадка. Независимости там нет. Так же, как и многие другие социальные сети. К сожалению, это просто площадки с хозяевами, и у хозяев есть свои интересы, бизнес-интересы, свои взгляды на политику, свои взгляды на мироустройство, и хозяева этих площадок злоупотребляют своей властью и продвигают свои взгляды на мироустройство через свои же соцсети. Все. Как бы, если исходить из этого... Из этого понимания, то тогда легче принять славу одних людей в соцсетях и неуспех других людей в этих же соцсетях. Ну, потому что одним помогают, а другим, например, не помогают, а наоборот препятствуют. Все ясно, понятно. Это наша корова, и мы ее доим, пишет Маргадон. Ну, в каком-то смысле, я бы предлагал воспринимать YouTube и Twitter как, не знаю, как первый канал или второй канал. Без разницы. Просто это американский первый, второй канал. Воспринимайте его так. Современный, это современное американское телевидение, и все. Современная американская газета. Твиттер — это американская газета. А Ютуб — это современный американский телеканал. У него немножко другой вид, он немножко по-другому сделан. Да, там совершенно иной отбор ведущих, так скажем, да. Он такой, со всего народа, по сути, со всего мира народ собирается и пытается пробиться там в некую звездность получить в этом Ютубе. Но в целом это просто канал, которым управляют, считайте, как телеканал, немножко другого вида, принадлежащий американцам. Как бы. Ну, что вы ждете от этого телеканала? Ну, окей. Так если кому-то не нравится YouTube, можно смотреть Рутюб, пишет Олег. Да, но вы же понимаете, что... У нас есть даже люди, которые до сих пор, несмотря на то, что, например, Facebook абсолютно уродливая соцсеть по всем параметрам, это честно, это правда, это все прекрасно понимают, она и по безопасности уродливая, и по интерфейсу уродливая, устаревшая просто. Все равно есть люди, которые уперто сидят в этих Facebook'ах своих, прям не могут от них оторваться. У нас есть люди, которые до сих пор сидят в Твиттере, прекрасно понимая, что Твиттер им там помогает в каком-то смысле. Рутюб ни о чем, пишет Кэнди Бум. Слушайте, Кэнди Бум, давайте честно, если бы хотели у нас сделать нормальный видеохостинг, да, и хостинг же это называется, давайте так, сайт с видео, сделали бы, значит, не хотят. Если бы хотели создать конкуренцию на рынке здесь, в России, Ютубу, создали бы. Потому что Яндекс на нашем рынке спокойно выдавливает Google, вообще легко. За 5 секунд, и нет никаких проблем. И вы пользуетесь всем тем, что вам предлагает Яндекс, вот всей его средой вот этой, да, информационной, цифровой средой Яндекса, с большим удовольствием, потому что это удобнее, это рассчитано под русского человека, под наше сознание, нам просто удобнее, для нас сделано. Если бы хотели сделать сайт, где выкладывались бы видео, и продвинуть его по-настоящему, и отжать у YouTube аудиторию, сделали бы. Сделали бы. Не хотят. Нет желания. Почему нет желания? Я не знаю. Может, какие-то ответственные люди на откатах у Ютуба сидят. Вариант. И это просто мысль моя. Может быть, нет. Может быть, какие-то другие причины. Но я не вижу ни одной причины не создать вот такой вот видеохостинг, правильно? Я правильно говорю? Что, какая проблема его создать, чтобы он был красивый, удобный, понятный для нашего пользователя? Слушайте, вот в этом смысле Павел Дуров вообще всегда был лучше всех. Он взял Facebook за основу, то есть, ну, посмотрел на Facebook и создал ВКонтакте, который в 10 тысяч раз удобнее был Фейсбука. Сейчас не знаю, ВКонтакте не захожу, как и Facebook, впрочем. Сейчас только пользуюсь Телеграмом и иногда в Инстаграм выкладываю какие-то фотографии, больше ничем не пользуюсь. Только если бабушка ВКонтакте пишет мне, вот мы с бабушкой переписываемся. Ну и все. А потом он взял WhatsApp за основу и создал Telegram, и он тоже удобнее, лучше, интереснее нашему пользователю, да и другим пользователям всего мира. Соответственно, есть у нас потенция, есть люди, способные создавать что-то понятнее, удобнее, чем это делают американцы. Значит, можно сделать что-то удобнее, понятнее, интереснее YouTube при большом желании. Ну, вот желания, видимо, этого нет. Ну, нет так нет, какие проблемы. Хостинг уже есть у Яндекса, все уже льют туда видео, и монетизация есть, пишет Папа Шу. Ну, Папа Шу, надо, значит, еще развивать этот вопрос, развивать его активнее, потому что пока, в общем, как я вижу, конкуренции YouTube он не составляет. Во всяком случае, в медийном пространстве, то есть я не слышал, чтобы так прям все говорили про... Это Яндекс.Видео, по-моему, называется, да? Вы лукавите, доля Google 45% в поиске, YouTube тоже принадлежит Google, так что слова выдавить не совсем правда, пишет Александр. А я же ведь сказал не только про поисковик, я сказал про цифровую среду. Я сказал про то, как вы заказываете еду, про то, как вы вызываете такси, про то, как вы пользуетесь автомобилями, на которых вы ездите, там, тем же самым каршерингом. И много разных вещей. Навигатором вы пользуетесь, да, вот вряд ли, наверное, кто-то из вас пользуется Google навигатором в Москве, да. Вы, наверное, на Яндексе все, правильно? Вот я сейчас скажу «Привет, Алиса» или «Послушай, Алиса», и вы сразу поймете, на Яндексе вы или нет. Яндекс.Эфир это называется, да, Андрей? Спасибо большое. Спасибо большое. А где находятся сервера Яндекса физически, пишет Максим? Это большой вопрос, но вот сегодня Дмитрий Анатольевич высказался по поводу интернета. Он говорит, что мы готовы, если вдруг кто-то в Америке дернет рубильник, наш интернет не ляжет. То есть мы готовы к тому, что российский сегмент интернета не ляжет, если в Америке кто-то дернет рубильник. Давно мы к этому готовились, и вот мы теперь готовы, говорит Дмитрий Анатольевич. Что дает мне некое основание полагать, что Яндекс каким-то образом выживет, даже если рубильник дернут с той стороны. Сервера везде, у Яндекса и у нас, и за бугром, пишет Андрей. Ну вот видите, какое хорошее дело. Яндекс это рассадник порно, пишет Михаил. Ну давайте говорить откровенно, интернет это рассадник порно, Михаил. В принципе, интернет это порнуха в основном, конечно. Есть потенция, но нет интенции, пишет Сергей. YouTube с нашей властью вместе, так как он удаляет все, что власти нашей не нравится, пишет 77-й. Ну, я бы так не сказал, что он прям удаляет все, что нашей власти не нравится. Ну как, готовы, пока гром... пока гром не грянет, пишет Маргадон. Но я так понимаю, что вот этот вариант сохранить интернет, если нас отрубят с той стороны, он как раз и есть на случай, когда гром грянет. То есть сами отключать мы не собираемся ничего. Это скорее для спасения себя в случае, если нам решат погубить весь интернет в России извне. Ну то есть американцы скажут, слушайте, Россия такая дикая, покажем ей нашу игру многоликую, и вырубит рубильник. И у нас раз, интернета типа нет. А вот Медведев говорит, мы подготовились, и если американцы там с ума сойдут и вырубят нам интернет, он не вырубится, у нас будет свой интернет. С блэкджеком и известно чем еще, естественно, да? Про присутствие Министерства обороны и военной техники на фестивале, пишет Шнайдер. Что, расскажите. Россия — это изгой, пишет Батько Полье. Ну, интересное заявление. Может быть, конечно, оно в каком-то смысле правдивое, если зацикливаться на том, что весь мир — это Америка. Ну, тогда да. Тогда Россия может быть в каком-то смысле изгой. С другой стороны, вот видите, Байден как-то договаривается с нашим президентом по СНВ. Не самая такая плохая история, я бы даже сказал, позитивная для всего мира. Поэтому я слышал последний раз фразу «Россия — это изгой» от американского эксперта, по-моему, его звали Майк Наклс, если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь? Нет? Может, я не помню. И он мне так вот говорил в программе. Окей, Россия — это изгой. Вот. Ну, окей, спасибо тебе большое за этот интересный рассказ. Изгой, не изгой, не знаю, может быть. Ну, какая разница? Что это должно лично для меня означать и как это должно на меня повлиять? Ну, изгой, изгой. Нам не впервой быть изгоем в этом смысле. Мы люди, привыкшие, да, к этой позиции. Поэтому что? Нас этим не удивишь, наверное, я думаю. Хотя, может быть, какие-то поколения и удивляются. Может быть. Добрый вечер. На Яндексе очень много запрещенного видео, в том числе вот этого всего, пишет Виктор. Да, понятно. Надо, чтобы Яндекс это зачищал. Основная проблема в том, что с Рутюба РКН будет удалять видео за 5 минут, а с Ютуба нет, пишет Александр. Это не проблема, это счастье. Потому что, как вы видите, американское правительство все, что им не нравится, с Ютуба удаляет за 5 минут и блокирует кого хочешь за 5 минут в Твиттере. Даже собственного президента на тот момент, пока он еще президент. Но уже скоро перестанет им быть там, да, вот в тот момент так было. Ну, так что имейте в виду, соцсети воспринимайте как, ну, если печатные, то как прессу, а если это видео соцсети, то воспринимайте это как телеканал. Ютуб — это американский телеканал нового поколения. Все. Не более того. И то, что там иногда ведущими становятся русскоязычные какие-то люди, да, то есть русские, ну и что такого? Ну и что такого? Вон Ларри Кинг работал у нас на, значит, на российском RT. Ну что теперь? Человек, говорящий по-русски, может работать на американском телевидении. Это не проблема.
Угу. Я прав или не прав? Мне кажется, я прав абсолютно. Есть запрос на независимый видеохостинг, значит, он будет рано или поздно, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, нет такого запроса, чтобы все стояли и молились, вот, дайте нам видеохостинг какой-нибудь, да, отечественный. Вот, в этом смысле предложение рождает спрос, а не спрос рождает предложение. В принципе, потребительский спрос полностью удовлетворен YouTube'ом. Но YouTube это не только видео для потребителя, это ведь еще и политика, которую YouTube несет в массы. Соответственно, люди, занимающиеся политикой и ответственные за информационную безопасность нашего государства, должны всерьез думать о том, что с этим делать. Ну, потому что можете ли вы себе представить, что, например, самый успешный телеканал в России был бы телеканал CNN? Я себе такую ситуацию представить не могу, но вот чисто теоретически мы можем пофантазировать. Представьте, такая сумасшедшая история, CNN был бы самый успешный телеканал в России. Ну вот YouTube это самый успешный видеохостинг в России. И он принадлежит американцам. Это все равно, что телеканал CNN самый успешный в России телеканал был бы. Это же полный бред. Это настолько наплевательски относиться к информационной безопасности собственной страны, что даже и разговоров вести не о чем. Ну, просто это полный бред. Это полный бред. Здесь нечего продолжать. Фритюб же есть, пишет Артем. Да, кто пользуется всем чем угодно, кроме Ютуба? Никто же не пользуется. Понимаете, вот есть Макдональдс, а есть там какие-нибудь другие бургеры. Ну да, иногда люди берут эти другие бургеры и едят их. Но в целом есть Макдональдс и все остальные, правильно? Ну, вот так вот, давайте честно. Ну, давайте честно. Так же и с Ютубом. Есть Ютуб и все остальное. Что касается стран, думающих о своей информационной безопасности, о своем развитии и думающих вообще о себе, например, Китай, то они просто делают все свое и все. Свои мессенджеры, свои видеохостинги, свои социальные сети, все свое. И не парятся по этому поводу. И я думаю, что китайцы себя нормально чувствуют в целом. Я думаю, что китайцы себя чувствуют нормально в этом смысле. Какая мне разница, выкладываю я фотографию, и все ее смотрят в китайском аналоге Инстаграм, или я выкладываю именно в Инстаграм американском. В общем, никакой разницы нет. Все же смотрят, все ставят лайки, все с тобой общаются. Ну и здорово. Бургер Кинг вкуснее, пишет Оверлук. Ну окей. Когда вы все мешаете в одно, YouTube это еще развлекательная площадка, так куча других тематик, которые интересны обычным людям, далеким от политики, пишет Олег. Любой телеканал это еще и развлекательная площадка, где полно всякого интересного и не касающегося политики. Ну, вы возьмите первый канал, второй канал, НТВ, CNN, там, ну, не знаю, CNN, может, нет. Вот, возьмите любой канал. Там все равно будут передачи о том, как вкусно готовить, как правильно жить, какие-нибудь развлекательные смешные передачи, какие-нибудь юмористические, еще что-нибудь. Обязательно все равно будет на любом телеканале. Поэтому и в YouTube, да, тоже есть развлекательные передачи, да, тоже есть люди, которые якобы не касаются политики, только это не имеет отношения к делу. Только это не имеет отношения к делу. Кстати, через шутку формировать мировоззрение человека гораздо проще, чем в назидательном ключе. Серьезно вам говорю. То есть шутить и доносить через шутку определенные мысли эффективнее, чем, например, приказывать. Гораздо эффективнее. Потому что, когда ты шутишь и через шутку проносишь определенную мысль, человек думает, что это его мысль. Угу. Угу. Как будто бы он сам догадался. Ты же ему не навязывал, ты просто пошутил. Это просто шутка. Just joke. Понимаете? BBC, большой ассортимент контента. Конечно, конечно. Конечно. Все прекрасно понимают, что жизнь не ограничивается одной политикой. Более того, все прекрасно понимают, что сугубо политические каналы, сугубо загнанные на политики люди и смотрят, и слушают, и читают. Соответственно, широкие массы читают всегда что-то не связанное с политикой, потому что жизнь гораздо шире. И если вы делаете развесовку в этих каналах 90 на 10, 80 на 20... 80 развлекательных, 20 политики, 90 развлекательного, 10 политики, 95 развлекательного контента и 5 политики, это, скорее всего, будет даже эффективнее, чем если вы сделаете 100% политический канал. Потому что 100% политический канал, как вы понимаете, широкие массы никогда в жизни своей читать не будут, смотреть не будут, изучать не будут. Поэтому, когда вы берете контент того самого Навального, он по большей части развлекательный, шутливый. Он по большей части рассчитан на очень-очень-очень-очень-очень-очень широкие слои населения. Очень просто все, очень доступно все, все разжевывается так, как будто бы ролик смотрит пятилетка. Поэтому, когда вы смотрите, там, не знаю, какое-нибудь развлекательное шоу на YouTube, где шутят про политику, там 2-3 шутки про политику, одна шутка про политику, одна. А все остальное вообще просто так тебя развлекают. И тебе смешно, смешно, ты смотрел, 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 потом коротко тебе прокинули одну шутку политическую, которые сформировали твое политическое мировоззрение, как будто бы невзначай, и дальше погнали, 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 погнали. Все это давно известные ходы, они известны, наверное, мне это кажется всем, но, наверное, не всем. Если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка, пишет Максим. Да, смешно. Netflix рулит. Да, вот Netflix, например, очень интересная площадка в этом смысле. Тебе вроде бы показывают сериал с интересным сюжетом, с интересными героями, с интересными актерами, воплощающих этих героев на экране. Вроде бы ничего не происходит, но мимолетом тебе что-нибудь про ЛГБТ обязательно скажут, про каких-нибудь трансгендеров закинут какую-то историю. Какую-то историю про BLM тебе обязательно. Потихонечку, может быть, одной шуткой, может быть, одной фразой, может быть, одним жестом, может быть, одним кадром обязательно покажут. А могут и напрямую в голову долбить. Но это обычно вызывает отторжение. Когда тебе напрямую в голову что-то вдалбливают, вбивают гвоздь, это вызывает отторжение, потому что ты чувствуешь, что на тебя давят. Соответственно, самые опасные люди в политике – это шутники. Чтобы вы понимали, это самые опасные. Поэтому, по сути, вот я смотрел, с чего мы начали, да, эту полчасовку, со Семёна Слепакова. Вот Семён Слепаков оказался невероятно опасным и неудобным для оппозиции в данный момент человеком. Почему? Потому что он вроде просто шутит. Он вроде просто шутит. А получается, что их концепцию разбивает. Он им не говорит впрямую. Он просто пошутил. Я просто пошутил, он говорит. Они не знают, что делать. Они пытаются ему противоборствовать. Они пытаются его, высмеять. Но поскольку он человек невероятно талантливый в юморе, он их высмеивает гораздо эффективнее и быстрее, чем они его. И я вижу, как все эти персонажи из интернета, да, и оппозиционные, они сыпятся, потому что они не умеют так остро говорить, как Слепаков. Все. Поэтому шутники опаснее всего, потому что шутник может поднять насмех кого угодно, даже самого серьезного, казалось бы, человека, например. А уж если не до конца серьезный человек, то он его вообще сотрет в порошок. Шутники... Это самое опасное, что может быть. Поэтому, когда вы говорите, это просто шутки, мы просто прикалываемся. О нет. Именно через шутки, через юмор, через легкую подачу и заводятся в ваши головы самые крепкие, важные, мощные идеологические вещи. Всегда. И здесь не про Слепакова даже речь, а в принципе вообще. В принципе. Комедии, все что угодно. Смотришь, смотришь, смотришь американскую комедию, потом короткая шутка про русских. Короткая, незаметная. Памц. И пошли, пошли, дальше пошли. И все. И не надо делать двухчасовых, трехчасовых фильмов о том, какие русские плохие. Потому что никто и смотреть такую нуднятину не будет. А вот один раз пошутить, что русские, там, не знаю, едят младенцев. Вот это нормально. Вкинули, забыли. И все. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте, 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Курс евро 91.82, доллар 75.70, нефть Brent 55.34 и пара биткоин, доллар 33.881 доллар, 1 цент за биткоин. Написал мне человек, телеканал выбираешь ты, что будешь выбирает, что ты будешь смотреть. В Ютьюбе ты выбираешь то, что хочешь смотреть, пишет 76-й. И да, и нет, 76-й. Потому что в Ютьюбе есть система отбора видео и продвижения этих видео в топ. И она, эта система, написана людьми. Плюс в Ютьюбе есть система цензурирования того или иного видео. Что-то можно продвигать наверх, что-то нельзя продвигать наверх. Условно говоря, если бы этой системы цензурирования не было, Ютьюб был бы порно-сетью, как вы понимаете. То есть не нужно вам в этом смысле ничего доказывать. Правильно, 76-й, вы меня поняли. Да? Что касается телевидения, что якобы телеканалы выбирают, что вы будете смотреть. Тоже не совсем верное заявление. Телеканалы подстраиваются под свою аудиторию, потому что для телеканалов очень и очень важна рекламная, значит, история с рейтингами. Если рейтинги низкие, то и рекламы не будет. Не будет рекламы, не будет денег, не будет денег, пойдешь на улицу и все такое, и твой проект закроют. То есть все не так просто. 76-й, как вы описали изначально. Да, на Ютьюбе есть голая йога, пишет Кэнди Бум. Да, они там, значит, под, как это сказать, придумали эти йоги, как, значит, порнографию продать за что-то другое. Шансы, ну, понятно. Ну, действительно, очень смешно, когда для деградирования страны чиновники на местах делают больше, чем иностранные агенты, пишет 5000-й. Мы не знаем, кто из этих чиновников иностранный агент или неостранный агент. Это первое, 5000-й. Второе. Надо понимать, что чиновники нынешние, как в России, так и в США, это люди все-таки поколения, выросшего не на интернете. Не на интернете. Каких-то вещей они могут не чувствовать. Наша задача – подсказать им эти вещи, как мне кажется. Задача того поколения, которое уже интернет чувствует. Какой самый успешный коммерческий проект 2020 года? Коронавирус, пишет Валерий. Валерий, ну, давайте не будем впадать в заговоры всемирные о том, что коронавирус – это проект. Вот. Все-таки пока ученые настаивают на том, что коронавирус имеет естественную природу происхождения. Значит, это не проект. Как это обыграли в странах, это другой вопрос. Пришло приглашение колоть прививку, в скобках, Pfizer. Вот думаю, колоть или не колоть, пишет Мирон. Мирон, ну, Pfizer не такая уж хорошая вакцина, как показывает практика. То есть, все-таки побезопаснее в этом смысле спутник V. Но если вам предложили Pfizer, ну, на свой страх и риск можете. Насколько я знаю, у нас со спутником нет проблем, можно и уколоться. Но я просто не знаю, где вы находитесь, Мирон. Может быть, вы в той стране, где спутника просто нет. Так, сейчас... Ну, действительно, сейчас большинство каналов показывают совершенно одинаковый контент из мыльных опер и боевиков. Смотреть нечего, пишет 46-й. Ну, потому что люди смотрят эти мыльные оперы и эти боевики, 46-й. Вот в чем беда и вот в чем проблема. Но это отдельный разговор о телевидении, и я просто хотел бы, чтобы вы поняли, что такое YouTube до конца. Как мне кажется, у нас понимания нет. И вы поняли ценность и опасность шутов, клоунов. Почему клоун – это опасно? Я, в общем, об этом говорил. Клоун опасен для серьезного человека. Потому что клоун несерьезен. Потому что у клоуна всегда есть козырь под названием «я просто шутил». Я шутил, я несерьезно. Вы меня хотите наказать за то, что я шутник? Я просто пошутил, я дурак, я не знал, что я делал. Извините, пожалуйста. И все. У клоуна всегда есть возможность уйти вот в эту историю. Всегда. И если вы будете карать клоуна, вы будете диктатором страшным, как вы понимаете. Потому что он просто шутил, а вы его по-настоящему наказали. Ай-яй-яй, очень плохо. И так повелось издревле, что есть власть, а есть клоуны при власти. Шуты. Это невероятно опасные люди. Невероятно. Скоморохи, шуты, гудошники. Это опасные люди. Почему? Потому что они своим несерьезным подходом могут уничтожить все самое серьезное. Они могут высмеять все, что угодно. Они могут свести на нет любые старания ваши что-то возвеличить. Вы можете годами вкладывать деньги в какие-то правильные вещи, в патриотизм, например, а потом тремя шутками клоун размажет весь ваш патриотизм. Тремя. И все. Одной фразой. И эта фраза будет тиражироваться из поколения в поколение. Такое бывало, и такое будет впредь, и такое есть сейчас. Всегда такое было. Клоуны невероятно опасны. Поэтому Джокер бьет туза. Поэтому. Да? Ну, еще говорят, двойка бьет туза. Там, да, вот это вот. Шестерка бьет туза. По-разному, значит, говорят. Ну, и Джокер. Вот поэтому клоун — это опасно. Поэтому образ клоуна используется и в DC. Это, в общем, понимали сценаристы. Всегда. Что клоун он опасен тем, что он не несет ответственности за свои слова. Не несет. Потому что он всегда скажет: я просто шутил. Это просто была шутка. Я ошибся. Я не серьезно. Я не по-настоящему. Я не знал. Извините. И попробуйте его не извинить в этот момент. Потому что если вы серьезный человек, и вы не извинили клоуна, это значит, что вы тиран. Такие дела. Поэтому контролируйте клоунов. Создавайте своих клоунов. Клоуны должны быть везде. Клоуны должны шутить. Клоуны должны высмеивать ваших оппонентов. Клоуны должны стирать их в порошок. И они это сделают гораздо эффективнее, чем серьезные люди там, в пиджаках. Клоуны — это круто. Клоунам надо платить. Клоунов надо привечать. Клоунам надо давать много, потому что они клоуны. Они самые эффективные. Серьезно, они самые эффективные. Шутка. Ха-ха, все, пошутил. Задорнов говорил, что я могу шутить про политиков, главное не лезть к ним в карман, пишет Иван. Правильно, правильно. Но шутки про полицию довели нас до того, что мы не доверяем ни одному полицейскому. У нас же очень много анекдотов, шуток всяких разных про полицию. Все. Шутки про врачей превратили врачей у нас всех всплошь. Вот на врача не посмотришь, сразу думаешь, коррупционер. Наверняка берет взятки, шоколадки собирает какие-нибудь. Шутки. Это просто шутки. Шутки про чиновников породили образ, коллективный миф в голове человека, что любой чиновник – это продажная тварь. Любой. Вообще любой. Без разницы. Шутки – это опасно. Шутки – это супер опасно. Для политиков. Потому что вы же не можете на шутку серьезно отвечать. Вы же не можете серьезно отвечать на шутку. А перешутить вы никогда не сможете. Потому что это он профессионал в этом деле. Клоун профессионален в этом деле. Если вы будете пытаться перешутить клоуна, вам конец. Вам конец. Вас раздавят. Вот. Вы пошли на чужое поле. Ни в коем случае. Поэтому блаженные, шуты, скоморохи, клоуны, гудошники, еще раз повторяю. Это вообще те люди, которые должны быть абсолютно, значит, обласканы со всех сторон властью. Как ни странно. Что они только и опасны. Все остальные с серьезными лицами, они довольно быстро утомляют. Я имею в виду вот эти вот революционеры с серьезными лицами, понимаете? Вот этот «Ай, вперед, давай, сюда, туда!» Ну, может быть, ты воспылаешь неким азартом. Да, революционным, на какое-то время. Но потом все равно протухнешь, потому что появится один клоун, пошутит и до свидания. Над тобой, над тем, какой ты серьезный. Why so serious? Спросит он. Че такой серьезный? Ты че напрягся? Расслабься. Ха-ха-ха-ха! Вот это у тебя лицо! Выглядишь прямо, ё-моё, тебе броневика только не хватает. И все, и ты уже выглядишь придурком в глазах окружающих. Ты уже идиот. В тот момент, когда тебе это сказали. И все так, ха-ха-ха, ну да, действительно, ты, конечно, распаляешься. Старичок, ты расслабься чуть-чуть, ну ты чё? Будь проще. Будь проще, чё такой серьёзный? Поняли посыл? Поняли, да? С этой позиции сам Зеленский должен быть необычайно влиятельным, пишет Эндрю. Эндрю, Зеленский был гораздо влиятельнее, пока не стал президентом. В этом весь прикол. Он сделал глупость. Он из клоунов перескочил в чиновники. Этого делать нельзя. Этого делать не нужно. Он был влиятельнее, интереснее и пользовался любовью народной. Гораздо большей, когда он был клоуном. А когда он стал чиновником и стал серьезным дядей, значит, ну, вы поняли, ну, президент не может быть несерьезным. Образ должен быть всегда серьезным. И пошел доказывать там где-то на линии соприкосновения в ДНР, что он не лох. Все, все. Потому что высмеивать легче, чем строить что-то. Понимаете? Потому что критиковать легче, чем делать. Потому что каждый из нас точно, 100% может с вами откритиковать врача, учителя, политика, не знаю, журналиста, кого бы еще там, шахтера, да кого угодно, водителя. Мы всех можем критиковать. А вот поработать там 12 часов в сутки таксистом мало кто из нас может. А вот провести хорошую операцию так, чтобы пациент не скончался на хирургическом столе, никто практически из нас не может, правильно? Ну, если только вы не имеете специального образования. А вот говорить на камеру так, чтобы было складно и красиво, и даже содержательно в каком-то смысле, тоже единицы всего могут. Как ни странно. А вот идти, значит, и подавлять какие-нибудь восстания, и понимать, что тебе сейчас прилетит какой-нибудь фаер, или прилетит тебе коктейль Молотова, или еще что-нибудь, быть битым толпой, тоже немногие из нас хотят и могут, как вы понимаете. А вот работать, например, оперативником, который ловит маньяков, и видеть расчлененных детей этим же маньяком, это, наверное, очень сложная работа, и не каждый бы из нас хотел очень сильно устроиться на такую работу. Много-много-много разных вещей, которыми мы на самом деле никогда не занимались, заниматься не будем, но мы их точно можем раскритиковать, потому что для того, чтобы кого-то критиковать, ничего делать не нужно. Знаете анекдот про Белинского, смешной? Белинский, значит, ловит извозчика, вот, и едет вот, ну, там, условно говоря, на повозке его везет извозчик, и вдруг спрашивает у него: «А ты, барин, это, чем занимаешься?» Он говорит: «Я, значит, мужик, критик литературный». «А это, бишь, что такое, барин, критик литературный?» «Ну вот, например, писатель напишет произведение, а я его критикую». Себе под нос извозчик: «Ишь, говна-то какая». Ну, понимаешь, ишь, говна-то какая. То есть, вот, вы поняли, да? Ну вот критиковать — это же не писать. А критиковать — это же не лечить. Критиковать — это же не охранять правопорядок. Критиковать — это же не делать. Критиковать — это находить изъяны в чужой работе. Но я великолепно нахожу изъяны в чужой работе. Я вам честно скажу, легко, прям за 3 секунды. Я сейчас поеду по дороге и найду изъяны в вождении каждого из вас. Как и вы найдете изъяны в моем вождении. При этом нужно помнить, что все мы для себя безупречны абсолютно. Мы все делаем правильно. Понимаете? Сами мы делаем все правильно. Все вокруг делают все неправильно. Привыкаешь, Леша, ко всему привыкаешь, пишет Владислав. Да я понимаю. И газ продавать, как Миллер, мы тоже не можем, пишет Максим. Смешная шутка, Максим, вы молодец. Да? Я по Белинскому в школе все сочинения писал, пишет Григорий. Вы сейчас критикуете, как, в принципе, и всегда. Кого, Станислав? Есть только сам себя критикую. Это про Шаляпина было сказано. Про Шаляпина? Нет. Ну, водить автомобиль, нужно водить автомобиль без изъянов, пишет 46-й. Как понимаем, 46-й, нас таких два человека, вы и я. И то, пока мы не встретились на дороге. А как мы только встретимся на дороге, я для вас буду плохим водителем, а вы для меня, скорее всего, будете плохим водителем. Как тут не вспомнить бородатую шутку про «сдавайтесь, русские, нас орда», пишет Влад Старый. Конечно. Конечно. Сегодня я вижу кризис определенный юмористического жанра, в том смысле, что он практически не контролируется, он опять же ушел в интернет, и я вижу, как там юмористы набирают себе просмотры, так скажем, оппозиционными всякими выступлениями. Ну, интересно. Интересно. Но на том же самом Западе, насколько я понимаю, юмористам отведено совершенно конкретное место, и у них стендапер не становится политиком. У них стендапер остается стендапером. У нас пока это политический фактор. Пока люди не различают, где клоун, где не клоун. Либо нужно провести эту конкретную линию, чтобы люди понимали, что перед ними несерьезный человек, и он критиковать и шутить может, но сам построить и сделать ничего не может, и стараться ни для кого не собирается. Либо просто заводить их всех под себя. Это я такой, совет власти. Вот, советы власти раздаю, бесплатные абсолютно, вот, обратите внимание. А Рейган актер, вот, в широком смысле актер, конечно же, не клоун. Как вы понимаете, актер — это гораздо более широкое понятие. Вот. И есть абсолютно различие между актерами и клоунами. То есть актеры, они могут быть, например, еще и драматическими актерами и совершенно не обладать никакими юмористическими навыками. Ну и плюс зачастую клоуны, они, собственно, сами себе и авторы. Сам написал, сам придумал, сам пошутил. Вот, и поэтому смешно. А актеры авторами бывают невероятно редко, актеры редко бывают режиссерами, актеры редко бывают сценаристами, это практически никогда такого не бывает. Вот сценаристы иногда бывают актерами, и режиссеры иногда бывают актерами, а чтобы наоборот, это прямо-таки практически единичные случаи. А кто такой стендапер, пишет 26-й? Это юморист. типа как... типа Петросяна. Такой юморист, выступающий в жанре монолога перед широкой аудиторией. Вот это стендапер. Просто по нынешним временам это называется стендапер. А так, в принципе, это вот жанр тот, над которым работали такие люди, как Евгений Петросян и прочие. Со всем уважением отношусь к Евгению Ваганчу, и как бы вопросов нет. Рейган до президентства прошел длинный политический путь, пишет Пайк. Получается, Петросян тоже стендапер, только из 80-х, пишет Валерий. А по смыслу, безусловно, Петросян — это стендап. Безусловно, Задорнов — это стендап. Другое дело, что, может быть, сами подходы, да, Петросяна в каком-то смысле в определенный момент устарели. Его манера, его подача. Но на самом деле, если бы завтра он начал материться и перестал, так скажем, вот эту артистичную манеру своей подачи демонстрировать, то он бы довольно быстро влился в ту тусовку, которая сейчас существует. То есть, собственно говоря, чем отличается подача Петросяна от подачи современных стендаперов? Петросян намеренно гиперболизирует свой образ. Да, то есть гипербола — это главное, по сути, его, не троп, а как это сказать, его инструмент для достижения юмористического эффекта. Шутки. То есть он прямо вот так вот весь корёжится на сцене. Ну, помните эту манеру Петросяна. Сейчас используется другой прием. То есть вместо гиперболы — литота, наоборот. Ну, я вчера пошел там, что-то в магазин, а там мне говорят, а я думаю, нифига себе, что такое? То есть маленький человек что-то говорит, что-то мямлит в микрофон, и как будто бы стесняется, и как будто бы ему немножечко неудобно, и он как будто бы один из нас, и даже хуже, он чуть-чуть проще, чем мы все с вами вместе взятые, потому что он чуть-чуть глупее, он чуть-чуть проще, он чуть-чуть, чуть-чуть хуже нас, но при этом очень смешно говорит. Понимаете, да? Потому что как только и если он будет лучше нас в чем-то, нам не будет хотеться его слушать. Он должен быть либо как мы, либо чуть-чуть хуже нас. Он должен рассказывать о своих зависимостях, он должен рассказывать о своих проблемах. Эти проблемы должны быть хуже, чем у вас, или такие же, как у вас. То есть это преодоление вот этого пространства между зрителем и артистом, за счет того, что артист изображает, что он такой же, как вы, или даже чуть-чуть хуже, чем вы. Чтобы вам было полегче на его фоне жить, и вам легче было его слушать. При этом по тексту он может быть гораздо умнее вас, но вот по виду он должен быть, прямо говоря, лох. Ну, в целом. Потому что как только он, если он не выглядит так, то не хочу его слушать, он лучше меня. Не хочу его слушать. Хочу слушать того, кто хуже меня. Ну, правда. Так визуально. Глупее меня. Этот тупой, а этот, у этого кривые ноги, а этот тихо говорит, а этот картавит, а этот гнусавит, а у этого проблемы с алкоголем, а этот вообще наркоман. Вот, довольно приятно. А этот какой-то жеманный, и вообще непонятно, он вообще какой-то гей, не гей, кто он вообще такой, чего он имеет в виду. Он всегда должен быть немножечко проще, чем вы. Или такой же. Или такой же. Но ни в коем случае не лучше. А если лучше, то сразу гипербола. Тогда, ну, есть такой образ, я видел, в комедии он используется, там как-то один из комедийщиков этих создал образ Пака, по-моему, он называется. Я смотрел, или Пака, не знаю. Ну, я ржал, конечно, смешно сделал. Там, наоборот, гиперболизировано. То есть, ну уж настолько он хорош и настолько он, значит, великолепен, что это великолепие уже становится смешным. То есть это вещь, возведенная в абсолют, которая становится своей противоположностью. Когда ты перебарщиваешь со своим великолепием, объективно, специально, и это становится смешным. Когда ты начинаешь рассказывать, что Земля крутится, потому что ты идешь по ней ногами и прокручиваешь ее, понимаете? Ну, там много разных есть приемов и шуток на эту тему. Это гипербола. Все, ты намного лучше всех, ты прямо живой бог спустился с небес, и это уже все смешно, потому что все понимают, что ты на самом деле не такой, и, значит, это просто шутка. Артур Пирожков. Да, Артур Пирожков в том смысле тоже тот же самый образ. Тот же самый образ. Я суперсексуальный. Хотя все понимают, что это не так. И ха-ха-ха, да, смешно, классно. Это как... не знаю, с чем еще сравнить. Как Киркоров, пишет ваш слушатель. Ну, сейчас Киркоров уже использует эту манеру, да. Сейчас Басков использует эту манеру, сейчас Киркоров использует эту манеру. Когда Басков весь вообще в золоте абсолютно вышитый, да, и из золотых кубков поедающий что-то, весь в икре, ну, то есть он высмеивает сам свое благосостояние. То есть это самоирония, и это невероятно тоже смешно всем остальным, потому что человек, по сути, смеется над тем, что он невероятен, и у него потрясающий голос. Он сам смеется над своим образом, который раньше он создал в медиапространстве. Это доставляет людям удовольствие. Вот. Но если вдруг человек действительно превосходит вас интеллектуально, визуально, если он превосходит вас по всем параметрам и еще и финансовым, вы никогда не будете его любить, никогда не будете его слушать. Если будете слушать, то будете ненавидеть. Почему? Потому что он лучше вас. Почему он лучше меня? Задаете себе вопросом. Понимаете, в чем дело? Поэтому так вот. Больше всего стендаперов в Государственной Думе, пишет Максим. В СССР пытались контролировать клоунов, а народ придумал анекдоты, пишет Хан Касим. Понимаете, в чем Хан Касим? Вы пытаетесь вырвать из понятия народ и власть, и клоунов. Это не так. Клоуны, писатели... серьезные люди разные, да, писатель — это серьезный человек обычно, вот, журналисты, политики, врачи, пациенты, все они народ, все они народ. Поэтому, когда вы говорите, что, значит, клоунов пытались контролировать, а народ придумал анекдоты, нужно понимать, кто в этом народе придумывал анекдоты. Потому что Хан Касим, я завтра или сейчас прямо скажу вам, придумайте, пожалуйста, Хан, анекдот. И у вас, скорее всего, ничего не получится. Анекдоты все равно придумывают люди с определенным навыком придумывания анекдотов. То есть это просто клоуны, которые не находятся на пьедестале почета и не находятся на вершине вот этой иерархии и не обласканы властью. Это какие-нибудь доморощенные шутники. В этом смысле я всегда обожал интернетный юмор. Почему? Потому что из ниоткуда вдруг появляется абсолютный бриллиант юмористический. И ну настолько смешная, например, картинка, что ты думаешь, господи, как это вообще можно было придумать? А это действительно мог какой-то придумать человек, абсолютно никому неизвестный, такой, как говорят, бесславные ублюдки, да, в хорошем смысле. То есть это, абсолютно никому неизвестный человек, но вот такая творческая удача у него, какая-то, ну, очень смешная картинка или очень смешное видео. Как-то он их совместил, как-то так сделал. А как же куча баб в Инстаграме, которые подписаны на селебрити и слушают их тупые советы? Близ Шенли говорит, потому что они-то думают, что они как бы станут такими же, что у них есть надежда на то, что они тоже селебрити своего рода. Вот так вот, то есть они в одной команде. Ну, такое у меня есть, во всяком случае, ощущение. Но хоть они и подписаны, хоть они и слушают их советы, они их слушают и подписаны на них просто потому, что они хотят стать такими же или лучше их, как бы. Элементарная вещь. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.